Александр Прозоров. Череп епископа. Часть первая. Золото. Утро. Солнце еще только собиралось выглянуть на остывшее за ночь небо, когда на поляну, укрытую густыми белесыми клубами тумана, выбрался из кустарника бородатый мужчина, одетый в плотно облегающие ноги, темно-серые шерстяные штаны, больше похожие на чулки, и козью душегрейку. С пояса его свисало несколько тонких ремешков, голенище которых остроносый поршень плотно притягивало к голени тонкая бичева. За спиной, спрятанный от посторонних глаз, таился широкий острый нож, а за пазухой истекал последними каплями еще теплый заяц, попавшийся в спрятанные в зарослях силки. Длинноухий, ну, не то чтобы большой, гривенок на 5, но он давал возможность и детишкам малым хоть раз мясо куснуть, да и хозяину с женой жаркого попробовать. В этот миг порыв ветра разорвал стену тумана впереди, и охотник увидел стоящие на лесной прогалине два широких белых шатра в окружении четырех маленьких, ярко-синих, желтых и красных. У мужчины едва не подогнулись коленки от ужаса. Ему, землепашцу из раков, маленькой деревеньки Вильянской Камтурии, бесправному рабу ордена, за охоту в господских лесах полагалась немедленная смертная казнь. Убей он даже не зайца, а голубя, или вовсе крохотного дождевого червяка. Присев и втянув голову в плечи, мужчина медленно попятился, каждую секунду ожидая удара копьем в спину от незамеченного караульного. Но заплутавшая в тумане смерть в этот раз прошла мимо, позволив браконьеру уползти обратно в кусты и, таясь и пригибаясь, обойти стоянку ненавистных рыцарей далеко-далеко кругом. Тем временем пола одного из шатров откинулась, и из нее в белесую влажную пелену шагнул молодой парень, лет 20, высокий, русый и широкоплечий, одетый в красно-белые полосатые плавки, разукрашенные множеством звездочек, и свободную футболку с синей надписью «Зенит чемпион» на груди. Дойдя до кустарника, парень, непрерывно позевывая, обильно окропил то место, где только что стоял местный охотник, после чего двинулся к сложенному между шатров хворосту. Сегодня была его очередь варить утреннюю кашу для Ливонского креста. Когда отблески огня заплясали на стенках ближайших палаток, в них тоже началось шевеление. Вскоре из небольшой синей палатки одна за другой появились одетые в трико девушки, нервно хихикая и ежась от утренней свежести, побежали к кустарнику. Из больших палаток появились мужчины, тоже заспанные и легко одетые. — Эй, Витя, скоро завтрак! — окликнул один из них парня у костра. — Как готово будет, так и поедите, — низким голосом ответил парень. — Морду лица лучше пока умойте, а то так и норовят в тарелку грязными руками влезть.
— Какая связь? — не понял мужчина.
— Простая, — усмехнулся парень. — Кто станет спорить, жрать не дам.
Виктор Кузнецов 2 года назад вернулся из армии, и, если только можно применить слово «назад» к событию, которое произойдет только через 450 лет. Срочную службу он закончил с погонами старшины и в должности старшины роты, и всякий, знакомый с армией, поймет, что для подобной карьеры мало просто честно тянуть лямку, а необходимы и мозги, и решительность, и находчивость, и умение командовать, и способность заставлять других выполнять свои приказы, заставлять порой вопреки желанию подчиненного. Если выпускнику офицерского училища или курсов прапорщиков право приказывать присваивают вместе с погонами, то обычному призывнику, равному среди равных,
для занятия командирской должности необходимы талант и властность 10 Наполеонов. Правда, в клубе «Ливонский крест» никаких званий и должностей Кузнецов не имел, да и не пытался иметь, а все равно никакой реальной власти участия в самодеятельности не принесет. Однако и помыкать собой не позволял никому. Ходил он в клуб просто для того, чтобы получить разрядку, стряхнуть тоску, накапливающуюся за долгие смены нудной слесарной работы. Поэтому-то он никогда и не упускал возможность затеять дуэль или выступить в турнире. Надеть кирасу и шлем, да взять в руки меч — это вам не пиво перед телевизором сосать. Возможно, человек, тративший в конце 20 века все выходные на овладение мастерством боя на мечах или изготовление доспехов, может показаться странным. Однако Виктор лично знал мужичка, каждую субботу с утра и до глубокого вечера проводящего зачисткой, подсветкой и комплектацией 8 расставленных дома аквариумов. И не без основания считал, что рубка на мечах — дело для мужчины куда более пристойное. Вода в казане закипела, Кузнецов кинул туда горстку соли, высыпал куль пшенки и кастрюльку мелко поструганного, слегка подкопченного сала, срезанного с добытого еще в Кронштадте кабана. Над поляной тут же запахло едой, и те, кто еще не успел подняться, стали торопливо выбираться из палаток. Получаса как раз хватило и на то, чтобы запоздавшие с подъемом мужчины успели добежать до ручья и слегка полоснуть лица, и на то, чтобы каша подоспела и уступила место над огнем двум закопченным чайникам, и на то, чтобы солнце разогнало туман и стало с интересом присматриваться к путникам через узкие промежутки между кучевыми облаками. Подкрепив свои силы, мужчины свернули палатки, рассовав их по рюкзакам, а потом начали облачаться поверх толстых свитеров, а то и ватных безрукавок, в блестящие кирасы. Большинство, кроме кирас и шлемов, никакого защитного вооружения не имело. Но кое у кого холодно поплескивали поножи, а то и похожие на маленьких броненосцев латные рукавицы. Я так думаю, до замка Сапемецкой Фоктии осталось часа 2-3 хода, сообщил высокий мужчина лет 40, застегивая на груди белый плащ с вышитыми на спине и нижних углах черными крестами. Так что дамы могут надеть подобающие случаю наряды.
Я что, еще 10 километров буду землю длинным подолом подметать? Возмутилась одна из девушек в бейсбольной кепочке, короткой капроновой куртке и джинсах. Потом переоденемся.
Минут через 10 все собрались, закинули за спины каркасные рюкзаки, смотрящиеся довольно странно, рядом с арбалетами, щитами и длинными мечами, и вышли с поляны на дорогу. Теперь стало ясно, что в окрестных кустарниках не таилось никаких дозоров, секретов, вокруг ночного лагеря не выставлялось никаких постов, и весь отряд состоял всего из 21 человека, из которых двое были женщины. «Вот, обратите внимание», — развел руками мужчина, одетый в плащ рыцаря Ливонского ордена. «Это вам не дикая, не мытая Россия. Нормальная широкая дорога, никаких корней вдоль и поперек, никаких сучьев и кустов посередине колеи. Да даже в наше время половина дорог выглядит хуже этой». Лесной тракт действительно позволял спокойно катиться мужицкой телеге или барской карете, не опасаясь зацепиться о ствол слишком близко выросшего дерева или поцарапать отделку, выпирающий поперек колеи толстый сук. Деревья и кусты были вырублены на несколько шагов по обе стороны, и встретившиеся телеги при необходимости смогли бы здесь даже разъехаться, выкатившись правыми колесами на траву.
— Да брось ты, Саш! —
— не выдержал один из мужчин.